Слева по плоской равнине двигались в густых тучах пыли тающие стада коров и коз. По краям их стерегли веканские собаки и всадники клана Куницы. Всех животных забьют у реки Ватар, поскольку в пустошах за лесом для них не будет корма, ибо там нет никаких духов земли. Глядя на стадо, историк задумался. Эти животные шли за ними шаг в шаг по этому гибельному для души пути. Месяц за месяцем терпели те же страдания. У них с нами общее проклятие, желание жить. Судьба бессловесных тварей была решена, но, к счастью, они об этом не знали. Но даже это изменится в последние мгновения. Даже самые глупые звери, похоже, предчувствуют свою близкую гибель. Худ дарует всякому живому существу понимание в самом конце. Разве это милосердно? «У лошади кровь почернела в жилах», — сказал вдруг Сон. Дукер кивнул. Ему не нужно было спрашивать, о какой лошади идет речь. Она вынесла всех. Такая бешеная трата жизненной силы просто выжгла ее изнутри. От этих мыслей все слова смолкли, и осталась только чистая боль. «Говорят», — продолжил Сон, — «у них теперь ладони черные, меченые навсегда». «Как и я сам». Дукер подумал о Нехиле и Бездне, двух детях, которые лежали, свернувшись в позе зародыша под крышей своего фургона в окружении безмолвных родичей. «Веканцы знают, что за дар силы всегда приходится платить. Знают достаточно, чтобы не завидовать избранным среди своего народа, ибо сила никогда не игра, а сияющие знамена никогда не возносятся к славе и богатству. Они ничего не скрывают под масками, и потому все мы видим то, чего не хотели бы видеть. Сила жестока, тверда, как железо и кость, и она питается разрушением». «Что-то я начал часто молчать, точно как ты, дед», — тихо проговорил Сон. Дукер снова мог только кивнуть в ответ. «Прямо с нетерпением жду Корбала дома, конца. Я уже не способен увидеть то, что видит Келтейн, историк». «В самом деле?» — спросил Дукер и перехватил взгляд капитана. «Ты уверен, что он видит не то, что видишь ты, Сон?» На изуродованном лице проступило смятение. «Я боюсь», — продолжил Дукер, «что молчание кулака больше не говорит о победе».
«Как и твое растущее молчание».
Историк пожал плечами.
«Целый континент гонится за нами. Мы не должны были дожить и до этого дня. И больше я ничего не могу придумать. Эта истина меня раздавила. Все летописи, которые я читал, все были одержимы войной с интеллектуальной точки зрения, бесконечным перерисовыванием карты границ, героические атаки и сокрушительные поражения. Все мы лишь судороги страдания в реке боли. Худо в дух, старик. Твои слова даже тебя самого уже утомили. Зачем мучить ими других?»
«Надо перестать думать», — заявил Сон. «От мыслей уже никакого проку. Мы теперь просто существуем. Посмотри на животных. Мы такие же, ты да я. Такие же, как они. Ковыляем под солнцем, а нас гонят и гонят к месту забоя».
Дукер покачал головой. «Наше проклятие в том, что мы не ведаем блаженства безмысленности, капитан. В этом, боюсь, ты не найдешь спасения».
«Да не нужно мне спасения», — прорычал Сон. «Просто чтобы не сдаваться».
Они подъехали к роте морпехов. Среди пехотинцев седьмой стояла группа сумбурно вооруженных мужчин и женщин. Всего человек 50. Они с ожиданием посмотрели на Сна и Дукера.
«Пора быть капитаном», — тихонько пробормотал Сон. В его голосе звучала такая усталость, что сердце историка невольно сжалось. Сержант рявкнул команду смирно, и разношерстный отряд неумело, но решительно попытался ее исполнить. Сон еще раз окинул взглядом странных солдат, а затем спешился и подошел.
«Полгода назад вы на коленях стояли перед чистокровками», — обратился к ним капитан. «Отводили глаза, да языками грязь с полов вылизывали. Подставляли спины под плети и жили среди высоких стен до вонючих хибар, где спали, любили и рожали детей, которым не светила лучшая судьба. Полгода назад я бы за вас не дал и жестяной джакаты».
Сон замолчал и кивнул сержанту. Вперед вышли солдаты седьмой. Каждый держал в руках аккуратно сложенную форму. Формы были выцветшие, запятнанные, зашитые там, где оружие пронзило ткань. На каждом свертке покоился железный значок. Дукер склонился в седле, чтобы рассмотреть один из них. Медальон был примерно 4 дюймов в диаметре. По кругу – цепь, прикрепленная к изображению виканского собачьего ошейника. А в центре – голова виканского пса, не скалящегося, просто глядящего вперед из-под полуприкрытых век. В душе историка что-то дрогнуло так, что он едва сдержался. «Вчера», – провозгласил капитан Сон, – «представители совета знати явились к Калтейну. Они притащили сундук с золотыми и серебряными джакатами. Похоже, аристократы устали сами готовить себе еду, штопать одежду, задницы себе подтирать». В другое время эти слова вызвали бы настороженные взгляды и тихие шепотки. Плевок в лицо и так уже заплеванной жизни. Но теперь бывшие слуги расхохотались. Будто вспомнили, как были детьми, хотя уже не дети. Сон подождал, пока стихнет смех. Кулак ничего не сказал. Кулак повернулся к ним спиной. Кулак знает, в чем истинная ценность. Капитан помолчал. Изуродованное лицо стало серьезным. Приходит время, когда жизнь уже не купишь за монеты. И если за этот порог ступаешь, назад дороги нет. Отныне вы солдаты, солдаты 7-й. Каждый из вас вступит в обычный взвод моей пехоты, будет стоять наравне с другими солдатами, и всем им глубоко плевать, кем вы были прежде. Он обернулся к сержанту. «Распредели их, сержант». Дукер молча смотрел, как проходит ритуал. Каждого вызывали по имени, выдавали форму, а затем весь взвод делал шаг вперед, чтобы принять нового члена. Ничего искусственного, ничего напыщенного. Механический профессионализм всего действа имел собственный вес, и все проходило в глубокой тишине. Историк видел, что многим новобранцам было уже за 40, но все были в хорошей форме. Десятилетия тяжкого труда и выбраковка 2 битв обеспечили армию упрямыми и стойкими людьми. Они будут стоять до последнего. Рядом возник капитан. «Как слуги», — тихо пробормотал Сон, — «они могли бы выжить. Их просто продали бы другим благородным семьям. Теперь с мечами в руках они умрут. Слышишь молчание, Дукер? Знаешь, что оно значит? Думаю, слишком хорошо знаешь».
«Что бы мы ни делали, Хут улыбается».
«Напиши об этом, дед». Дукер взглянул на капитана и увидел сломленного человека. У галлоровой гряды капрал Лист спрыгнул в ров у насыпи, чтобы укрыться от стрел. Правой ногой он попал на острие дротика, который прикопали в песке. Железный наконечник прошил подошву сапога и плоть между большим и средним пальцами. Рана небольшая, казалось бы, мелочь, но колотых ран солдаты боялись больше всего. С ними приходила лихорадка, которая схватывала судорогой суставы, в том числе челюсти, так что рот невозможно было открыть, чтобы накормить или напоить раненого, обреченного на мучительную смерть. Виканские лошадницы умели обходиться с такими ранениями, но их запасы порошков и трав давно уже истощились, так что оставалось лишь одно средство – прижечь рану. И прижечь как следует. В часы после битвы на Геллоровой гряде воздух был наполнен вонью паленого волоса и жутким, сладковатым запашком подгорелого мяса. Дукер обнаружил Листа, хромающего кругами по лагерю, с решительным выражением на тонком вспотевшем лице. Капрал поднял глаза на подошедшего историка.
«Верхом я тоже могу ехать, сэр. Правда, всего по часу за раз. Иначе стопа немеет, и в такие моменты может вернуться инфекция. Так мне сказали».
4 дня назад историк шагал рядом с волокушей, на которой лежал Лист, и был уверен, что смотрит на умирающего. Изможденная виканка быстро осмотрела капрала во время марша. Дукер увидел, как на ее морщинистом лице возникло мрачное выражение, когда старуха потрогала распухшие железы под поросшим редкой щетиной подбородком Листа. Затем она подняла взгляд на историка. Дукер узнал ее, а она его.
«Та женщина, что когда-то предложила мне еду». «Дело плохо», — сказал он.
Старуха помедлила, затем порылась в складках своего кожаного плаща и вытащила какой-то бесформенный комок размером с костяшку пальца. Дукеру показалось, что это просто заплесневелый хлеб.
«Шутка духов наверняка»,
— проговорила она по-малозански. Затем нагнулась, сжала неперевязанную ногу листа. Рану оставили открытой для сухого горячего воздуха. И затем прижала комок к ране, а после закрепила его кожаным ремешком.
От такой шутки Худ бы нахмурился.